В эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые сообщники. Очередной «Арсенал» подкаст. Ведем его сегодня вместе с московским гуннером Гургеном Даниэляном. Гурген, приветствую вас.
Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, слушатели.
На дворе сентябрь месяц. Время годового отчета «Арсенала», которого, по всей вероятности, в этом году не будет. Ну, потому что «Арсенал» больше не обязан публиковать отчеты. Но для особо желающих я сделаю пост с анализом финансов. Для тех, кто не любит читать финансы, я понимаю, это на самом деле, что не всем это нравится. Вкратце скажу, что примерно в 2019 году было примерно плюс-минус все то же самое, что в предыдущем. Чуть побольше денег взято с коммерческой деятельности, чуть поменьше с телевидения, а так плюс-минус все примерно одно и то же. Ну, футбольный оборот, скажу, две цифры. 392 миллиона в прошлом году и 385 в нынешнем. Ну, это отчетный сезон, это 31 мая у футбольных клубов. Понятно, почему, потому что в мае приходят деньги от абонементов. И поэтому все... В Англии можно выбрать отчетным месяцем любой вообще, какой ты хочешь. То есть это у нас все строго там по кварталам. А в Англии можно выбирать любой. Футбольные клубы выбирают там май последний, как, ну, 31, отчет на 31 мая. Так что в смысле денег в «Арсенале» ничего особо не поменялось. И не сказать прямо, что «Арсенал» вот... имеет кучу средств, но кое-что у «Арсенала» есть. Собственно, и трансферное окно это показывает, что «Арсенал» не бедствует в этом смысле. Я для тех, кто, может быть, не слышал, там, я уже говорил в какой-то программе, но скажу еще раз здесь, что «Арсенал» в этом году, этим летом, Гурген, вы знаете, да, какое место занял «Арсенал» по сумме трансферного окна, потому сколько потрачено денег плюс-минус покупки? В Европе какое место, как вы думаете?
Я как-то просматривал рейтинг, но, честно, не помню, чтобы я от него там как-то ужаснулся, так что навскидку даже не могу сказать, если сможете напомнить.
Значит, в этом году, вот этим летом, скажем так, этим летом больше «Арсенала» потратил мадридский «Реал» в два раза больше. И на 200 тысяч больше потратил «Манчестер Сити». А на третьем месте «Арсенал» по чистым тратам. 88,9 миллионов фунтов. «Манчестер Сити» 89,1. «Барселона» 88,7. Не намного, но сзади. «Манчестер Юнайтед» даже, главная транжира, потратил 80 всего чистыми. «Бавария» потратила 80. Тоттенхэм 71. Аякс Амстердам сделал прибыль в 133 миллиона. Ну, понятно, да? Вышли в финал.
Ну, да, это да, да.
Да, в полуфинал Лиги Чемпионов. Так что все хорошо.
Практически финал.
Ну, да. Так что, как ни крути, на финансы ссылаться невозможно. Даже если очень хочется. А, собственно, я-то думаю, что не в финансах и дело, а... Что вы думаете по вопросу того, что происходит у нас?
Да нет, вы знаете, я придерживаюсь только одного, как и многие болельщики. Меня, наверное, меньше волнует вообще финансовая сторона. Сколько мы тратим, там, сколько чего. Это второстепенный вопрос. Здесь уже ты начинаешь, когда анализировать действия менеджмента и непосредственно там главного тренера, ты начинаешь углубляться в цифры только тогда, когда что-то не так происходит. Вот. А здесь, собственно, как бы мы натыкаемся на тот самый камень, потому что в нашем клубе что-то не так происходит уже очень давно. Поэтому мы так любим считать цифры, что там у нас по тратам, что у нас там по прибыли или наоборот, да? Вот. Ну, меня это не особо волнует, честно я скажу. Я больше всего переживаю за то, что вижу каждую субботу и воскресенье на матчах, потому что я люблю ходить там с движением фан-базы «Арсенала» московской. Вы с ними там записывали частенько подкаст с RSSK Lexus, Андреем, они там устраивают, да, мы ходим на матчи тоже частенько, ну, сами понимаете, да, мы там не в Лондоне живем, понятное дело, столько не тратим денег, но все равно, в любом случае, это занимает наше время, там, деньги, эмоции и так далее, и вот каждый раз видеть это, нет, а дело не в деньгах, а дело в том, что происходит на поле. Вот, на поле происходит катастрофа на данный момент. Конечно, это не то, что хотелось бы видеть после смены там нашего всеми любимого тренера, вот. Но сейчас я даже не знаю, как тяжело это воспринимается. Вот. А насчет финансов, ну, то есть, да, потратили больше всех, выхлоп пока никакой, по большому счету. Вот. А другой вопрос, стоило ли ожидать от этого, ну, там, от этих вот новых трансферов каких-то, какой-то положительной истории. То есть, да, как бы я лично ждал только от Пипе. Ну, то есть из всех тех людей, которые пришли в клуб, большие ожидания были только от Пипе. Ну, и они, конечно, остаются. А все остальное, все, что пришло, все вот эти вот траты, ну, пока непонятно, флоп на флопе. То есть, как бы, может быть, Киран Тирни, да, там что-то покажет. Вот. Но...
Может быть, да. Пока, да, не, пока есть... не ясно.
Пока, да, пока не ясно. А пока, вот, ну, то, что есть сейчас, то, что мы видим, это чисто, в чистом виде катастрофа. То есть, если помните, в прошлом году, когда мы с вами записывали подкаст, я испытывал, ну, вот такое более оптимистическое
отношение. Мы все отношение. Были в полуэйфории.
Да, да. Ну, в каком-то смысле, да. Особенно, если учесть вот первую половину сезона, когда мы там начинали 20 матчей без поражений, там, да, вот эта вот вся история. Да, то есть, и даже там какой-то прогресс был на поле виден, вроде и игра какая-то там вроде была и в пас, и выходили из-под прессинга, и наоборот. Ну, то есть, вроде что-то нарисовывалось, а потом раз, и вот как-то вот все пошло по нисходящей, вот эти вот гостевые поражения, и вот это все, пока вот это сваливание в яму, оно продолжается по сей день. Вот, и логичный вопрос, а справится ли вот с этим потоком событий тренер, потому что... Ну, пока очевидно и понятно, что никаких особых таких положительных изменений в команде не произошло, ну, за исключением каких-то мелочей, наверное. Вот, поэтому пока тяжело анализировать там траты клуба, действия менеджмента и руководства и сопоставлять это с результатами непосредственно тренера. То есть не команды, а именно тренера. Вот, потому что результаты команды это скорее одно, результаты тренера это немножко другое. Ну, понятно, что мы все как бы не видим внутри командные процессы, которые там происходят, но все равно это отражается на качестве игры, на настроении футболистов. Иногда это все прям очень сильно заметно по их действиям, по их лицам, по их реакциям там, на какие-то там замены или еще что-то. То есть пока непонятно, что происходит в футбольном клубе «Арсенал», и это очень-очень-очень печалит и настораживает.
Значит, начальство не так давно сообщило в лице генерального директора, что они счастливы тому, что очень довольны, что работает Эмери, как он работает и так далее. Я думаю, что вот слушать слова начальства нам не обязательно. Потому что вот эта арсенальская культура «все хорошо, прекрасная маркиза», она никуда не ушла, никуда не уйдет. И что говорит начальство, по большому счету, можно брать в анализ, но нужно отделять. То есть есть вещи, которые они не могут сказать при работающем тренере, что нас не устраивает этот тренер, да, потому что следующий вопрос последует, а чего же вы его не меняете, если он вас не устраивает? На улице полно безработных тренеров, стоит, готовится только свистни, они в Арсенал побегут просто. Поэтому ждать, что начальство выступит и скажет, что вот там тренер плохой, да, мы все понимаем, сейчас мы будем его менять, не нужно, этого не будет. Это даже в том случае, если начальство в понедельник вечером скажет, что тренер великий, мы его никуда девать не собираемся, это не означает, что завтра утром его не уволят. В нашем случае, конечно, да, тут сложно ожидать резких движений, потому что то, что говорилось летом, это, в общем, достаточно такая ясная была тема, что мы находимся в процессе перестройки, разгребания авгиевых конюшен, И, значит, Эмери делает отличную работу. Потому что он, типа, помогает нам разгребать. Такая логика была. Я начинаю думать, а что еще должен разгрести Эмери? Вот в чем еще, вот, если я там начальник, там, допустим, генеральный директор. Окей, да, мне хорошо, что тренер Есман, да. Мне удобно, что я могу послать его там, поговорить с одним, с другим там. Но что еще мне может помочь? Что мне может помочь еще этот тренер, если я вижу, что в команде проблемы? То я все равно буду заниматься шорт-листом поисков кандидатов, беседой с ним. Я все равно буду это делать. Вне зависимости от того, что я не собираюсь его убирать завтра. То есть мне кажется, что тут вопрос разумности начальства, да, стоит нашей. Разумности именно. То есть, если они видят и говорят там одно, а видят другое, это ладно. Вот если они не видят, тогда дело плохо. Что вы думаете, видят они, нет? Ну, человек в Барселоне проработал 15 лет, но должен он понимать, что такое сегодняшний Арсенал?
Ну, да, скорее всего. Тут момент такой, на самом деле, тяжелый. С одной стороны, понятно, что если люди там опытные и компетентные, они, конечно, это все видят. С другой стороны, мы же с вами не знаем, какие там у них отношения их связывают, да. То есть, может быть, у него там с Эмери настолько все круто и хорошо, что он там дает ему карт-бланш на какие-то действия. Может быть, они не до конца сами боссы знают, может быть, положение дел в команде. То есть, возможно, есть какие-то нюансы, может быть, какие-то игроки, там пытаются дискредитировать тренера, да, то есть об этом в курсе руководства. Ну, множество всяких вариаций, которые мы, грубо говоря, можем смоделировать, да, ну, о которых мы можем не догадываться. Вот. Но насчет компетентности руководства, с учетом того, что оно вот-вот сменилось, да, то есть ушел там Иван Газиди, сколько прошло уже, по-моему, 2 года, да, с момента, как он ушел.
Вы что?
Или год? Год, нет?
Меньше года.
Полтора.
Меньше.
Полтора,
меньше года, конечно.
А, он же не с Венгером уходил, точно.
Конечно.
Да, точно. Ну, все равно, то есть, как бы у нового руководства стоит задача разгрести все, там, условно говоря, косяки предыдущего. Поэтому сомневаться в его компетентности, ну, было бы очень. Ну, скажу так, нам очень сильно не повезло, если они действительно некомпетентные люди. Но с учетом того, что хоть какая-то работа была выполнена летом, да, там, даже на трансферном рынке, все-таки есть какая-то нотка доверия, наверное. Наверное, все-таки к ним, учитывая, что бездействовать они не имели никакого права. Вот. Так что в компетентности сомневаться пока тяжело.
Да?
Вот.
А Давид Луис?
А Давид Луис, да, это
что?
Слышал, это же покупка, по-моему, нашего, да, генерального деревня.
Да, неважно, к чья. Неважно, чья.
Ну,
Давид Луис — это паник бай вместо Касилны.
Причем по уровню не сказать, что прям, ну, имеется в виду.
Да я на сегодняшний день скажу, что Касилне косячил меньше, чем Давид Луис у нас.
А верните нам Лорана, да?
Нет, его нам не надо. Но так вот, такой обмен, мягко говоря, такой сомнительный. Я понимаю, что денег не потрачено особо, дашь на дашь, но все равно.
Нет, Иван, вы знаете, я вот честно скажу, я всегда задавался вопросом, вот люди, которые попали в футбол профессиональный, да, и априори, проиграв на этом уровне огромное количество матчей, в случае Луиза, выиграв огромное количество трофеев, да, они не могут быть настолько плохи, как мы их себе представляем. То есть здесь встает исключительный вопрос и очень принципиально, а работает ли у нас вообще тренер с защитой? То есть,
почему... Нет, конечно. Что тут этот вопрос задаваться?
Ну, как бы,
есть,
да,
ответ. Защита как была, так и осталась. Все, это венгерская защита вся.
Ну а если был сменили тренерский штаб практически весь, да, там пришли люди,
да.
Условно говоря, там Эмери и так далее, то ну как вообще это интерпретировать, как это, ну что с этим делать?
Люди не умеют работать с обороной, точка, все. Все эти рассказы про то, что Корседо великий там постановщик оборонительной игры, это все на уровне, я не знаю, Эйбара, может быть, я не уверен. Значит, эти люди, эта тренерская бригада поставить игру в обороне не может. Все в этом месте, точка. Времени было выше крыши.
Да, ну, значит, все. Значит, ни тренер этот лично, ни тренерская бригада просто не заслуживают больше времени на то, чтобы работать в этом клубе. Ну, или, во всяком случае, не заслуживают ресурсы, новые ресурсы для того, чтобы что-то изменить. То есть, ну, там, деньги на трансферы.
Ну, и... да. То есть, доверия нет, согласен.
Доверия нет. Да, ну, когда у тренера в северо-лондонском дерби выходит три опорника в центр поля, ну, о чем здесь можно говорить? То есть...
Вчера тренер... Вы знаете, да, что вчера Джаку забукали на стадионе?
Да, а потом Эмери после матча говорит о том, что Джака... Это вообще это ужас. Да, Джака провел хороший матч в Уотфорде. То есть это что-то похожее с вот миропервертыванием у Венгера.
Чем дальше, тем все это начало напоминать всю ту же историю, от которой мы избавились. Причем это очень резкий случился такой скат. Но если все это случилось вот таким же образом, то это упрощает диагноз. Потому что диагноз стоит в том, что человек не понимает просто. Не понимает все. Он не может ничего делать другого, кроме того, что он делает. Все. Венгер же, проблема Венгера была в том, что он же был уперт, как, я не знаю, ну, вы сами подберете сравнение.
В упор не видел ошибок своих.
Вообще, да вообще, он считал, что он все всегда делает правильно, потому что по-другому он делать не может. То же самое и с Эмери. Он вот делает, как он делает. Все, он по-другому делать не может. Он ничему не учится. Не может взглянуть на себя со стороны. У него никого нет, кто расскажет, что ему, слышь, ты не то делаешь. То есть нужны челленджи, которые сбоку его будут пихать. Этого ничего нет. Поэтому он идет по одной дороге. Она приводит известно куда. Начинается все с отрицаний. Потом начинает нестись чушь. Потом начинается порево с составом. Вот взял, наконец, что-то там работает все-таки, выпустил Сака в основе. Это абсолютно очевидная вещь для любого профессионального тренера, что молодой пацан, у которого вдруг случился прорыв, должен дальше играть, вне зависимости даже от того, как он будет играть. Он должен дальше играть, чтобы пытаться это закрепить. Ну, так что он исполнил? Он его выпустил, взял в первом тайме и заменил.
Ну, замена-то сыграла, на самом деле.
Так, каким это образом?
Ну, Чемберс забил гол.
А нельзя было Чемберса, если предположить, что Чемберс забил гол, и эта замена сыграла, нельзя было Джаку убрать и выпустить Чемберса вместо него? Зачем убирать единственного острого полузащитника в твоей команде? Зачем это делать, если надо отыгрываться?
Но что это за замена такая? По-моему, заменил Джаку, нет?
Там... Так я спрашиваю, зачем в перерыве-то это делать? Зачем ослаблять свою атакующую мощь, если тебе нужно отыгрываться? А Сака провел очень хороший первый тайм. Зачем это делать? Что это за телодвижение идиотское? Это чисто же самострел.
Ну, в каком-то смысле,
повезло. Да. Нет, да ему повезло в результате. Да, ему повезло. Уиллок он выпустил. Уиллок был ни о чем. Чемберс, кстати, играл бодро, но говорить о том, что Чемберс это там центральный полузащитник, ну, я не знаю, сколько нужно времени, чтобы Чемберс поиграл, чтобы я вообще во что-то поверил. А гол, простите, он забил после подарка, ему дал человек просто мяч на линию вратарской. Но он забил. Ну, хорошо, да, для человека.
Ну, он же расторопнее был, правильно? Ну, хотел, мне кажется.
Если мы будем вот так оценивать игрока, получающего там условно 50 тысяч в неделю, что он был расторопнее, поэтому без сопротивления смог забить мяч с линии вратарской, ну, окей. Таких я вам приведу в очередь 100 тысяч человек, жаждущих получать 50 тысяч в неделю и способных забить.
Без сопротивления. А Чемберс 50 тысяч получает?
Ну хорошо, даже если 40. Еще раз говорю, 100 тысяч человек очередь будет завтра в Лондоне, если выяснится, что есть вакансия. И требование к ней это забить с линии вратарской. Ну, Гурген, как можно вот так человека говорить? Ну, забил гол, да хорошо, и слава богу, и молодец. Но делать какие-то выводы, что Чемберс принес так, там нет, что-то. 81-я минута, моментов нет. Идет такой навал, такой кривоватый. И тут делается подарок, просто приносится на блюдечке. Вот вам подарок. Пенальти нам подарили? Подарили. Второй гол Чемберсу подарили. Подарили штрафной на Абамьянге. Чистый обрез подарок. Без подарков Виллы, все. Минус 3
Нет, ну, футбол, это же, Иван, же понимаете, такая вещь, что тут всякое случается. Так,
я с вами согласен. Если бы я не видел матч Виллы с Тоттенхэмом, где Вилла подарила Тоттенхэму победу, выигрывая 1-0, ровно в этом же стиле, в котором все она делала вчера, то да, я бы сказал, что да, Арсенал, молодцы, они там давили и додавили. На самом деле вчера были подарки, Вилла исполняет эти подарки.
Не, ну вчера, понятно, было противоречивое чувство. Когда забивал Бамиянг, непонятно, надо было радоваться или плакать.
Да радоваться? Что... Причем, что плакать-то?
Нет, ну, с одной стороны, вот потеря очков дома, она приближала бы тучи над Эмерис, да, как бы, и давление росло бы, и, в общем, я думаю, что следующий выезд для нас сложился бы катастрофическим. Вот.
Но... Следующему выезду еще ничего не мешает сложиться катастрофическим.
А, следующий матч у нас дома, да, по-моему?
Нет, следующий матч у нас в Манчестере, на Олд Траффорде.
А, ну да, там у нас, да, там у нас.
Там история. Может быть, да, там может быть такая неприятная история. Хотя придут две хромых лошади на стадион, но которые из них хромее сразу не ясно, а свой стадион, конечно, там может с нами вытворить злую шутку. Я напомню, если вдруг кто забыл, что игра состоится не в воскресенье, а не в субботу, а в понедельник. Мне трудно сказать, какой логикой кто руководствовался, вынося матч на понедельник, учитывая, что там еврокубковая неделя. Ну, у Манчестера у нас игра в Лиге Европы в четверг. Ну, вынесли. Хорошо, считается, что центральный матч его вынесли. Почему надо выносить на понедельник?
Рабочий день же, да.
Ну, это вообще плохо для болельщиков Арсенала, которые туда поедут и уехать оттуда после игры не смогут. Там не на чем уезжать. И если с болельщиками Ливерпуля, у них там обычно решается вопрос, что они, ну, кто приехал там с автобусами, то это да, а кто самое, там они ночуют друг у друга, ливерпульские у наших, наши у ливерпульских, это более-менее там. То с манчестерскими этого нет, естественно.
Этого не будет, да.
Этого, естественно, нет, поэтому... Ну, окей, вынесли. Манчестер вчера провел матч с... В воскресенье провел матч с Вест Хэмом в гостях. Ну, я такого дна не видел давно.
Как согласен,
как да. Манчестер Юнайтед.
Сульшер это первый тренер на увольнение после вот.
Ну, уже Уотфорд.
Да, уже второй, ну да.
Отнял вот. Лавры, да. Но вот, кстати говоря, вот я думаю, что ситуация у нас, она лучше, чем в Манчестере. Потому что у нас смена тренера, ну, если опять не возьмут такого же только. Смена тренера на нормального тренера, не пускай не звездного, просто на нормального тренера, развивающегося и способного расти, она улучшит все немедленно. А в Манчестере, я думаю, смена Сульшера ничего не улучшит.
Там какая-то катастрофическая аура вокруг команды сложилась. Да, это вообще задаешься вопросом, как это исправить, и на него нет ответа вообще. Вот.
Ну, потому что мы не знаем, что там творится. Существует совершенно ясный факт, что в Манчестер приходят игроки и становятся хуже.
Да.
И
да,
игроки это... становятся хуже, и команда становится хуже. И, собственно, это говорит о том, что тот котел, да, в котором все варится в Манчестере, он сам прогнил уже. Поэтому кого туда не кидай, какие свежие овощи не кидают, все начнет гнить. Поэтому там нужны какие-то хирургические методы, но пока что там происходит все ровно обратное. Там все гниль идет дальше, дальше и дальше. И в этом смысле я бы вообще считал, что мы можем надеяться на то, что на Олд Траффорде есть варианты уцепить 3 очка. Вы верите вообще в это?
Я вспоминаю матч прошлого года перед Олд Траффорд. Ну, в смысле, свои вот эмоции. Мы в основном с братом смотрим эти матчи. Очень близко общаемся, смотрим матчи, болеем. Вот. И была та же самая история. То есть мы в прошлом году прямо вот были на коне. Тогда это прямо перед Саутгемптоном, по-моему, было. Когда вот у нас беспроигрышная серия, мы должны наказать Манчестер. Это, если я не ошибаюсь, с какого года там не выигрывает Арсенал в Премьер-лиге. Вот. То есть это должна быть наша победа, и вот идет матч, вроде как и выигрываем, мы все равно упускаем там какие-то идиотские голы. Вот. Ну, после прошлого года, я думаю, что у нас, даже при условии того, какой сейчас Манчестер, я думаю, что мы в равных условиях, то есть даже там, будучи, не знаю, вот такой вот совершив камбэк с Астон Виллой, все равно мы не будем фаворитами в этой встрече. В каком бы там состоянии Манчестер не пребывал, Я помню, когда ездили к Луи Ван Галу тоже, там тут Манчестер ужасный был, они катком прошлись по... То есть там Решфорд первый матч свой дебютный в Премьер-лиге дубль оформляет. Понятно, что это все прошлое, но это же все сказывается на, как сказать, не скелеты в шкафу, да, даже вот, ну как правильно. Ну, наверное, да, вот так было бы точнее. То есть все равно игроки, которые уже играли на Олд Траффорд, они помнят, что мы здесь не побеждаем, здесь что-то не так, то есть здесь давление там и так далее, какие-то еще факторы. Они же все равно будут бояться. Ну, там тот же Джака, если, не дай бог, в основе выйдет. То есть, грубо говоря, если выпустить максимально новый состав, там, с игроками, которые в команде находятся там не больше года-двух, да, условно, то в теории, конечно, есть шанс просто взять и пройтись по Манчестеру. Вот. С другой стороны, насколько я слышал, у них там все игроки травмированные там сейчас возвращаются и к игре, к матчу с Арсеналом будут готовы, поэтому тут тоже непонятно. Погба вроде будет готов там к матчу. Вот. То есть, ну, не знаю, я тут 50 на 50, тяжело сказать, очень тяжело.
Значит, букмекеры, наш партнер букмекерский 1xbet предлагает на Манчестер Юнайтед ставочку 2.30. Что говорит о том, что Манчестер Юнайтед фаворит, но прямо уж не совсем там крутой, и что шансы Арсенала не проиграть выше, чем шансы Манчестера выиграть. Я, честно говоря, столько раз, вы абсолютно правильно вспомнили эту игру, когда к Ван Галю мы ездили, столько раз была эта история, когда уже мы должны приехать и, наконец, их там убрать. Вроде как, все к этому идет и все складывается. И каждый раз нам что-то мешает. И в прошлом году мы там относительно прилично сыграли, но выиграть все равно не смогли. То я думаю, что, конечно, про победу говорить нечего на Олд Траффорде, к сожалению. А в ничью, да, наверное, мы можем сыграть. Но в основном нам должен подарить Манчестер. Потому что если мы возьмем просто Франкфурт даже, я думаю, что мало кто из людей, слушающих нас, сомневается в том, что Манчестер Юнайтед даже в сегодняшнем виде эта команда посильнее, чем Франкфурт. Да, у вас же тоже нет, наверное, сомнений в этом, Гурген?
Ну, не, Франкфурт — это катастрофа.
Да. Однако Франкфурт нас полоскал. Имел кучу моментов, нанес 24 удара. И во Франкфурте был соскок, на самом деле. Поэтому, если уже Франкфурт нас дома полощет, то уж Манчестер, конечно, наверное, шансов на это полоскалово, к сожалению, имеет больше, чем Франкфурт. И я бы не стал ставить на положительный итог Арсенала ничего в этой игре.
А вы игры Манчестера видели в этом сезоне?
Да, конечно. Я почти все их видел.
Именно на Олд Траффорд, вот то, что они играли.
Да я даже видел, как они с Астаной играли. Когда они выиграли 1-0 Лиги Европы, я видел.
Но это же ужас несусветный вообще. Это...
И что? И что? Арсеналу этого хватит. Не сможет Манчестер, подвезет Луис там. Мустафи, может, он выпустит. Сообразит, я не знаю, у него же есть там свои задвиги, что Мустафи важный игрок, Джака выйдет, вы даже не думайте об этом, Джака выйдет без сомнений, он его капитаном назначил, понятно, о чем вы? Какой Джака?
Кстати, после этого матча с Виллой я бы пересмотрел на Бамиянга, на самом деле.
Вы не сделали 50 тысяч замен, доложу я вам. Это следующее, я готовлюсь услышать от Эмери. Это что-нибудь про количество замен, которые он сделал. Ну, для того, чтобы картина была уже полной. Абамиян капитан, вы имеете в виду, да?
Ну, хотя бы как минимум дать шанс, потому что...
Давайте обсудим.
Да.
Значит,
давайте.
Счет 1-2. Известно, что... До игры известно, что пенальти должен быть Абамиянг. Мы сейчас можем говорить правильно, неправильно, это вопрос второй. До игры известно, что пенальти должен быть Абамиянг. Счет 1-2. Абамиянг отдает мяч игроку.
0-1.
0-1.
Да, это 1-1, да.
Угу. Да, 0-1, правильно. Ну, проигрываем, короче. Угу, он отдает мяч игроку, который пришел в команду в этом сезоне, который не забил ни одного гола, который не является человеком, назначенным на пенальти, и он отдает ему мяч, исходя из этой романтической истории, чтобы поднять парню уверенность, чтобы потом ну, у него там все дело пошло. Правильно ли поступил Абамиянг?
Ну, с какой точки зрения
рассматривать? С вашей.
Этот момент? С моей.
С вашей.
Да. Ну, вот, вы знаете, я считаю, что капитаном должен быть человек, который может принять волевое решение. Оно было верное или неверное, это уже вопрос, наверное, не совсем там первой свежести, так сказать. Вот Абамиянг принял волевое решение и решил отдать пенальти, исполнение пенальти Пепе, человек, который еще, по-моему, не забивал, да, у нас ни одного гола. То есть это именно тот самый момент, когда все или ничего. То есть вот как вы еще потом писали в заключении после игры о том, что, да, там, дай бог, чтобы этот гол принес уверенность Пепе. Ну, да. То есть вот это именно тот самый момент, когда вот вроде видишь и понимаешь, что человек принял волевое решение, и, возможно, даже он это принял вопреки там мнению Эмери, то есть, да, то есть он поступил как, ну, как капитан, я считаю. То есть другой вопрос, что если бы Пепе не забил, и на нем там было бы уже большое давление, да, но тут я думаю, что они бы все равно его поддерживали морально и, в общем...
Значит так, да. Окей, я понимаю, да, то есть вы тоже романтик.
Ну, наверное.
Сухой остаток следующий. Значит, существуют профессиональные контракты и существует профессиональное поведение на поле. Оно, в числе прочего, подразумевает, что если пенальти назначен неправильно, если судья ошибся при назначении пенальти, профессиональное поведение подразумевает, что ты должен подойти и забить его, а не бить в сторону от ворот демонстративно, как делают некоторые игроки. Во дворе, играя с приятелями, да, ты можешь исполнять все, что угодно. Когда ты сидишь на контракте, и, грубо говоря, бюджет клуба зависит от результатов, которые клуб показывает, а из бюджета клуба тебе платят зарплату, значит, ты обязан забить такой пенальти. Вне зависимости от того, что ты про него думаешь. Если ты являешься пенальтистом на эту игру, счет 0-1, ты отдаешь этот мяч человеку, который не назначен пенальтистом, это означает непрофессиональное поведение. Потому что, окей, хорошо, он забил, слава богу. Но даже если он забил, мы не знаем, каким образом на него это повлияет в будущее и повлияет ли. Когда Санаго забил Боруссии, да, наверное, он забил единственный свой гол, он после этого забивать не стал. А если бы человек не забил, то, по всей видимости, Арсенал бы эту игру точно не выиграл, раз. А во-вторых, человек получил бы Пепе, я имею в виду, еще и дополнительную моральную травму. Поэтому существуют старшие товарищи. Окей, мы можем не ставить ни в грош нынешнего старшего тренера, главного, но, тем не менее, он по должности старший. Старшие товарищи для того и существуют, чтобы игроки выполняли указания, которые им дают, потому что старшие товарищи, они больше отвечают за всю эту историю. За победу и так далее. Абамиянга, если Арсенал не попадет там в топ-6, из команды никто не выгонит. А главного тренера выгонят. Поэтому, если главный тренер сказал, что пенальти бьет Абамиянг, профессиональное поведение стоит в том, что пенальти бьет Абамиянг, а не принимает спонтанные решения на поле и подставляется под всю эту историю, беря на себя ответственность, которую он не в состоянии сдюжить. Абамиянг не отвечает за то, как будет играть Пепе. Абамиянг отвечает только за себя, как будет играть он. А как будет играть Пепе, это головная боль не Абамиянга. И помощь эта может обернуться гораздо худшими последствиями. Поэтому я понимаю ту историю, что вот человек принял решение, он решительный, ну и дальше-то что? Вот человек на улице подходит, бьет другого человека по голове сковородкой. Тоже решительный человек. И что это? Он правильно поступает, что ли? Нет.
То, что... у того же человека есть намерение навредить, правильно, а здесь как бы я бы не сказал, что есть какое-то намерение сделать хуже.
А если он муху там собрался убить сковородкой? А сделал сотрясение мозга? Ну о чем вы? При чем тут намерение? Значит, на поле в запаре невозможно просчитывать эти вещи. Это не твой вообще вопрос. Тебе сказано, что ты бьешь пенальти. Назначили пенальти. Пошел и забил. Точка. Но мы знаем обратные истории, когда подходят люди, которые не назначены, и которые отбирают мячи у тех, кто назначен. Да.
Это... Ну так Пепе же не отбирал.
Да я понимаю. Я говорю, что это тоже непрофессиональное поведение того, кто отдал мяч скандалисту.
Ну, это понятно, да.
И здесь то же самое. не имеет права Абамьянг так делать.
Ну, а не мы имеет. Же не знаем с вами, что спонтанно это решение было или нет. То есть,
так тогда, ли, еще, быть... тогда еще хуже. Тогда Почему? Еще хуже. Потому что это непрофессиональное поведение.
Нет, я
Тебе
имею,
сказано, если, что если... ты бьешь пенальти. Это означает, что ты подошел, взял мяч и забил пенальти. Ну, не забил, окей. Такое тоже бывает с Абамьянгом, тем более. А не, что ты взял и по своему разумению отдал кому-то третьему. Если тебе сказали, что ты бьешь пенальти, а ты считаешь, что Пепе бьет лучше, так ты подходишь к тренеру до игры и говоришь, слышь, давай ему дадим бить пенальти, он лучше бьет.
Ну, так я про это и говорю, что, ну, если они все-таки обсуждали это там на тренировках или до матча, что...
Послушай, там... послушай, Гургин, принято решение, кто бьет пенальти? Оно принято, все, ты вышел на поле, все знают это решение, пенальти бьет Абамьянг. Не решение принимает по тому, кто будет бить пенальти Абамьянг, а исполняет принятое без него решение. Все это в профессиональной истории. Вы пришли к начальнику, он сказал тебе, иди вот это, сделай сам. Вот это и сделай, доложишь. Ты уходишь, вместо того, чтобы делать сам, ты кому-то перепоручаешь. Это нормально, нет? То же самое здесь. Тебе сказано, иди бей пенальти. Ты вместо этого взял, перепоручил Пепе. Пепе не забил, крайним остался и ты, и Пепе. То есть вред от того, если бы не был забит пенальти, он гораздо больше превышает пользу, которую, может быть, принесет, а может быть и нет, этот забитый пенальти новому игроку. Поэтому Абамьян капитан — это мимо. Если вы это имели в виду, что надо пересмотреть и сделать капитаном Абамьянга, нет. Абамьянга делать капитаном нельзя. Капитан не может делать такие вещи. Капитан должен делать все для того, чтобы команда набирала очки, выигрывала и так далее. А не разбираться, кому нужна уверенность и так далее. Каждый должен отвечать за свое дело. Ты за свое, начальство за свое. И все будет тогда более-менее нормально. А когда каждый игрок будет на поле решать, что для команды лучше и как это надо делать, если уже этот вопрос решен до него. Ну, сплавка тренера, это да, мы можем считать, что он специально это сделал, чтобы тренера сплавить. Но в это я не верю как раз. Я думаю, что это эмоциональное решение, понятно. Но глубоко ошибочно, вне зависимости от того, что Пепе забил. Я уже не говорю о том, что Пепе и забил криво. И вот так вот сказать, что это человек, который, да, там, пенальти должен бить, я не скажу после этого удара. Но комментатор английский сказал, что 11 из 12 он забил Пепе во Франции. Ну, что неплохо. Уж всяко лучше, чем у Абамьянга. Вы сейчас доверите Пепе бить пенальти после этого матча?
Ну, странный удар был. Я так сразу вспомнил удар Тоттенхэму Абамьянга.
Да, да.
То есть, не, да? Я бы не доверил. Ну, вот. забил, здорово. Нам
да,
бы
Лаказет. Так был бы Лаказет, вопрос не стоял бы. Лаказет, ну, бы да, и не дал никому.
Вот это да. Не, ну, не, я бы не доверил. Не, Пепе я бы не доверил бить пенальти. Вот. Удар был очень странный какой-то.
Поэтому Абамьянг, капитан, это такая сомнительная история. Абамьянг отлично к нам вписался. У нас тут он написал на блоге, что он лучший страйкер со времен Анри.
Да, да, сейчас там вот выложили
я
статистику.
Я покопался... Да. Нет, в смысле статистики я понимаю. Я покопался в памяти на предмет игрока, который может спорить, да, с этим. И вот на мой личный вкус, там тоже недолгая история была, к сожалению. Мне... Я, во-первых, достаточно высоко ценю Адебайора. Ну, в его период. Вот сколько он?
Да,
три года?
Да.
Хороший у него был период. Он тоже лучшим бомбардиром, по-моему, становится. Ну, не помню точно ли, но забивал много. 30 голов, наверное, он забил у нас какой-то сезон. А потом Эдуардо да Силва, конечно, был выдающийся у нас страйкер. К сожалению, да. Его убил этот мерзавец из Бирмингема, да. Уж прошло 11 лет больше. 11,5 лет, страшно представить. А так он был очень хорош. Очень. То есть я смотрел, просто наслаждался. Как он. Вот он мог бы, да, наверное, лавры Анри, ну, не, конечно, не закрыть, но там подойти как-то. А Абамьянга просто и времени на это нет, чтобы в цифрах подойти. А пропорционально, да, конечно, он хорошо играет. Поэтому все эти разговоры летом я считал, что его надо продать там. Манчестер, ну, а это там запрос по нему делал. Думаю, как можем продать лучшего бомбардира лиги? Ну, не представляю себе. Кем надо быть, чтобы продать лучшего бомбардира лиги? Особенно в Манчестер Юнайтед еще.
Одного продали, да.
И... Ну, продали двоих за последнее время. Хорошо, второй нам не успел насолить, а первый-то...
Не, ну по второй, да, я про второго, конечно, говорю. Ну,
второму не повезло самому. Он, кстати, в Интере сейчас играет. Там Интер, вы знаете, да, вот к вопросу о тренерах. Вот пришел в Интер Конте. Окей, они докупились там как-то. И что, все, Интер лидер чемпионата. Единоличный лидер чемпионата.
Там они замечательный трансфер в защиту сделали. Годину взяли бесплатно вообще.
Ну, да.
Как подсуетились, я думаю, что, в принципе-то, его тоже можно было урвать.
Годин в Англию бы не поехал, наверное, потому что ему тяжело адаптироваться бы было. Поэтому к теории да, но, думаю, на практике он бы не поехал. Он уже в сильном возрасте, чтобы адаптироваться. Да нет, я просто посмотрел кусочек миланского дерби. Вот. И, в общем, я увидел руку Конте. А прошло 4 игры всего. 4 игры. Ну, видно, что есть у Интера проблемы понятные, но, тем не менее, видно. Тренера, хорошего тренера видно сразу.
Это да.
Значит, завтра мы играем с Ноттингем Форест в Кубке Лиги. Что думаете про эту игру?
Вот к моему стыду скажу вам, что я вообще, честно говоря, даже не был в курсе, что мы завтра играем с Ноттингем Форест.
Я думаю, вы не один, и поэтому я вас чуть-чуть это просвещу. Значит, Ноттингем Форест входит в топ-6 чемпионшипа. Ноттингем Форест проиграл в сезоне одну игру, самую первую, причем дома, без Бромвича. После этого Ноттингем Форест не проигрывает. В гостях не проиграл вообще ни одной игры. И Ноттингем Форест прекрасно помнит, как выигрывать у Арсенала. Мы помним. Помните, да, эту игру в январе?
А мы сейчас дома играем? Или
мы играем дома.
Но это без шансов, нет, по-моему, для Ноттингема.
Да ну? Абсолютно. Да ну?
Абсолютно. Да. Я просто знаю Ноттингем Форест, я очень люблю чемпионшип, я слежу за ним еще давно, как бы, да не только Лигу 1, Лигу 2 очень люблю, послеживаю. У Ноттингема есть очень прекрасная тенденция на протяжении последних 4 лет, я ее замечаю. Команда, значит, первый круг чемпионата проходит отлично, а во второй сливает все, что только можно.
Окей. Ну, сейчас на сентябрь.
Да, но из того, что я помню и в прошлом сезоне, и в этом я просто, к сожалению, не видел. Понятно, я не могу делать какие-то прям точные выводы. Может быть, там произошли какие-то серьезные...
Я их тоже не видел.
Да, но я считаю, что все равно, как бы то ни было, это без шансов для Ноттингема.
Значит, вторая часть марлезонского балета. Первая часть — это сам Ноттингем, который не проигрывает с 3 августа. А вторая часть марлезонского балета — это то, что ни один человек основу Арсенала играть завтра не будет.
Ну, это другой вопрос.
Потому что матч в воскресенье и матч во вторник — это мимо. Соответственно, у Арсенала будет играть полностью молодежный состав. И когда я вижу, что 1xBet дает на Арсенал коэффициент 1.41 при этом, то у меня сразу тянется рука поставить в обратную сторону. Потому что, ну, игра, мягко говоря, равная вообще, на мой вкус. Потому что Ноттингем гарантированно приедет основным составом. Ноттингем будет хотеть выиграть, хотеть пройти. Состав, который будет у Арсенала, я думаю, там часть фамилии вообще, наверное, я увижу первый раз. Так я подозреваю. Ну, кроме того, что Мартинес, наверное, будет стоять. И почему этот состав должен выиграть у основы Ноттингема, мне, честно говоря, не очень понятно. То есть просто нет опции выставить хотя бы часть состава, который играл в воскресенье. Ну, через день так в футболе не делается. Очень высока вероятность травм. Возможно, да, там выпустить Тореру, который играл недолго, или, может быть, Чамберса, который играл недолго, но и то не с первой минуты, я думаю.
А Холдинг и Тирни, они не готовы играть там случайно?
Ну, послушайте, значит... Они сыграли в последний раз за молодежку 62 минуты оба. Или Беллерин с Тирнем. 62 минуты. За молодежку. Значит, они не готовы играть полный матч за молодежку даже. Вот выпускать в рубку с командой чемпионшипа, а Ноттингем будет ломаться завтра.
Нет сомнений. Это да. Это
нет сомнений в этом, да. Я бы не рискнул. Значит, Холдинга не знаю, может, его уже и можно как-то выпустить. Но те, кто не готов играть полный матч за молодежку, точно нет.
Ну, есть Мустафи. Это...
Не, ну хорошо,
есть,
да.
Есть Торейра, который полирует банку, мне кажется, уже какой матч. Он точно должен быть в основе завтра.
Торейра все-таки поиграл. Сколько он сыграл?
Ну, он там сыграл полчасика, да, и в этом, во Франкфурте, если мне не изменяет память, он тоже там сколько сыграл. Не, ну он должен быть в основе точно. У нас Нельсон должен быть в основе, Уиллок в основе.
Сака?
Сака, по идее, тоже должен
нет,
быть.
Нет, Сака вообще нет. Не должен играть. Нет.
Ну, это если нет, если тренер его видит на следующей неделе
в Манчестере, да.
В Манчестере, да, это как бы понятно.
Но до Манчестера, в принципе, еще 6 дней, со вторника до понедельника. То есть как раз Манчестер не очень. Но Сака поиграл в четверг, он играл первый тайм. Возмутительное решение заменить его в перерыве.
А Озил должен играть будет, по-моему, если так прикинуть.
Озил у нас давно является вторым составом, насколько я понимаю.
Ну так это вот как раз
второй состав.
А вот центр поля сейчас не совсем могу понять, кто еще будет в паре с, там, условно говоря, Торейрой в центре.
Да никто не сказал, что Торейру...
Есть у нас такие?
Торейру выпустят, я не уверен.
Не, ну образно, кто-то из основы уже должен быть в центре. Я вообще даже на замену ни одного опорника не могу вспомнить. Этот же ушел, египтянин наш.
Эль-Нени, да.
Эль-Нени, да. То есть, ну, Гиндузи, он отыграл, по-моему...
Полный матч, да, да, играть он не будет завтра. Значит, ну... я могу всем желающим вам предложить там открыть на официальном сайте состав Арсенала и прикинуть. Но дело в том, что можно из Академии людей брать. Поэтому, я говорю, поэтому мы, наверное, увидим завтра фамилии, увидим именно, которые вот в деле не видели ни разу. Есть возможность.
Ну, вы прям думаете, что в Валуй, да, фору взять плюсовую на Ноттингем Форест?
Послушайте, ну, при коэффициенте 1.41 я бы понял, если бы Арсенал играл основой, это был бы какой-нибудь, знаете, там четвертьфинал, тогда да, Арсенал дома против Ноттингема 1.41 нормально. Но когда Арсенал основой играть не будет, это 1/16 финала кубка. Гарантированно Эмери готов все кубки слить, гарантированно.
Да, 100%. Да. Да.
Поэтому такой шанс вообще появляется.
Попроверить молодежку, да?
Да, да, да. Ну, проиграли, что молодежь, да, она не смогла. Почему нельзя подать апелляцию в футбольную ассоциацию и перенести матч на среду, тоже мне непонятно. Тоже непонятно. Ну,
ну я поторопился с выводами, конечно, да.
Дело в том, что в футболе английском есть Boxing Day, в который команды там играют через 2 дня на третий, да, и бывает даже через день. То есть такое, в принципе, случается, но это эксклюзив, к этому эксклюзиву все готовы, все у всех подкачанное физическое состояние, плюс до этого там, до Рождества там обычно перерыв какой-то есть, в который все там могут из красной зоны выйти. То есть, ну, там есть некоторые послабухи. А так Арсенал играл в четверг, Арсенал играет в воскресенье, Арсенал играет во вторник. Извините, во вторник основа играть не будет. Еще да. В среду бы я поверил, да. Может быть. Ну, на самом деле, было бы неплохо посмотреть Ноттингем, но я ни разу не видел. Значит, Ноттингем выиграл предыдущий раунд у Дерби 3-0 дома. До этого он там выиграл у Флитвуда дома, но это уж совсем дальний раунд. В чемпионате последние матчи Ноттингем выиграл в гостях у Суонси 1-0 и дома у Барнсли 1-0. 4 победы, 3 ничьи, 1 поражение. Не сказать, что к нам приезжает дно прямо. Вот. Так что...
Ну, что... такое.
Нет, да, я не понимаю, знаю. Да, что вывеска Арсенал на Тингем, она совершенно настраивает на такую расслабуху полную. Но я думаю, что всем завтра имеет смысл игру посмотреть, потому что есть подозрение, что будет борьба серьезнейшая.
Ну, тут вопрос, ради чего смотреть эту игру? Ради того, чтобы получить какие-то эмоции или посмотреть на молодежь? Вот только если под таким углом
рассмотреть. Я вам не могу предложить мотивацию. Вы сами должны ее найти. Мотивацию для просмотра каждый ищет сам. Ну, хорошо. Когда Эмери уволят, Гургин?
А уволят ли? Я вот, знаете...
Не, ну, наступит же момент, когда он уйдет.
Да,
вот когда это будет?
Я вот подразумеваю, ну, мое мнение по этому поводу, я вот думал на днях, есть ощущение, что, помните, был долгий разговор насчет того, что Арсенал — это такой специфический клуб, который любит все делать по-тихому, то есть там трансферы, слухи, все это вот не про нас, грубо говоря. Вот у меня есть ощущение, что та же история у них, у нас, да, там в руководстве, в менеджменте, все то же самое и с тренером, и с, скажем так, увольнением. Понятно, что мы 25 лет не знали, как там оно все у нас происходит, но есть ощущение, что Арсенал не будет увольнять ни одного тренера, там, ну, в том числе Эмери, до там, конца сезона, условно говоря. То есть я думаю, что все равно Эмери дадут доиграть, в какой бы коллапс команда там не попала, в какую бы катастрофу. Вот, поэтому я подозреваю, что конец сезона, ну или как минимум могут сделать так, что они вот объявят, что вот Эмери там покинет клуб, условно говоря, в конце сезона.
Ну, потому что у него контракт заканчивается.
А, у него, в смысле, у него.
Ну, у него 2 плюс 1. Плюс 1 – это возможность продления, это не гарантия.
То есть вот это последний сезон по логике?
Ну, да. То есть контракт заканчивается, его не продлевают. Могут продлить на условиях известных, могут не продлить.
Ну, я ставлю на то, что Эмери не дадут еще один год. Я думаю, что...
Но этот год он отработает,
да? Он отработает, да, 100%.
Вне зависимости ничего.
Вы видите, как лихорадит Манчестер, непонятно, с Тоттенхэмом. И я все-таки полагаю, в каком бы ужасном положении не был Арсенал, мы все равно до конца чемпионата будем бороться за топ-4. Учитывая, что сейчас наша цель — это топ-4, смысла нет предпринимать какие-то действия. То есть это, ну... Нет смысла увольнять, если борьба будет идти в самом разгаре. Вот. А там уже будет видно.
Понял вас. Ну, хорошо. Гурген, спасибо вам большое за участие.
Спасибо и вам. Спасибо за приглашение.
Друзья мои, а мы с вами берем прогнозы Гургена и идем выигрывать у предсказателя.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матчдэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, войди, и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте, Иван, здравствуйте.
Голос у вас грустный, это нормально. Уверенной поступью идем мы второй тур подряд. И виден уже не то, что ваш хвост, а уже вы видны целиком, через что, собственно, один легкий марш-бросок в этом туре, и мы вас накроем как бык овцу.
Ну, вы понимаете, что может быть марш-бросок вперед, а может быть и такой же бросок и назад. У нас ведь так.
Я не в курсе, не видел марш бросков назад.
Бывает.
Вперед, а потом всегда бегают.
Вы же понимаете, что мы это уже проходили. Это идет игра кошки с мышкой. Только в качестве кошки наш любимый и мудрейший. А в качестве мышки уж, извините, Иван, вот это вот болельщики, так сказать, и слушатели блога, потому что... Ну, что такого интересного, да, разрыв 20-30? Это никому не надо. То есть кошка подпускает к себе мышку поближе, еще поближе. Мышка думает, что вот-вот еще один раз и марш-бросок. И в этот момент кошка ей лапой брямс по морде. И кошка получает от этого удовольствие. Ну, в общем, вот такая стратегия.
Ну, что с коэффициентом 2 стратег ваш придумал?
Лестер Ньюкасл.
Кошкомышечный. У нас там коэффициент 5.
Ну что ж, неплохо. Ну, обе команды забьют.
Да.
Всего будет забито 3 мяча.
4. У вас 2-1, а у нас 3-1.
Да. Наш счет 2-1, а ваш 3-1. Ну, хорошо, мы близки. Вы были на грани потери, конечно, пятерочки.
Вот. Так, у нас коэффициент 2 в Бормуте.
А у нас там четверочка.
У нас там ничья.
1-1, да?
Нет, 1-1 это у вас. А у нас 2-2.
А у нас, так сказать, не только в квартире газ, но и победа Бормута со счетом 2-1.
О.
Так что четверочку мы увозим из Борнмута. Вот. Вест Хэм расстроенный уезжает, но хозяева победят 2-1. И наша четверочка.
Мутная игра, да, мутная. Кристал Пэлас примет Норвич. В это же время. А
у нас там пятерочка.
Угу. У нас там коэффициент 3. Что-то мы как это очень неаккуратно играем в этом туре. 3. И у нас очень скромный счет. 2-1 в пользу хозяев.
Значит, Иван, что могу сказать? Но я хочу вас поздравить с тем, что у нас нет пятерочки, а у вас нет троечки.
Лучше нет пятерочки у вас, чем троечки. У нас троечка-то ладно.
Я согласен, и это добавит вам оптимизма, потому что, в общем, ну, про игру кошки с мышкой я уже не буду.
Ну, я слышал, да, эту песню.
Нет у нас пятерочки, хорошо.
Хорошо. Что у вас с троечкой?
Астон Вилла Бернли.
Там у нас подготовлен секатор в этом матче. Я понимаю, да. Понимаю, что вам сразу поплохело.
Оставить нас без коэффициентов, чтобы увидеть, как Нострадамус победит даже при полном отсутствии коэффициентов. Ну, не совсем полном. Вот, потому что двоечка и четверочка прошла уже. Хорошо, 1-1.
Нет. У нас победа хозяев
1-0. Ну что ж, это интересно. И без коэффициента, да?
Да, ну естественно. Вот в последнем коэффициенте у меня тут есть сомнения. Во-первых, мы заготовили секатор в матче Man United Arsenal, но ваш соскочил каким-то образом с нашего секатора. А вот в коэффициенте 4 тут у меня есть сомнения.
Так.
Подозрения плохие. Матч Шеффилд Юнайтед Ливерпуль, первый матч тура в субботу.
Так.
Пройдет в Шеффилде.
Так.
Закончится победой Ливерпуля.
Ну да.
Тут ничего нового нет. Но счет так будет 0-2.
Угу. Ну, вам повезло. Вам повезло, потому что на самом деле счет будет 0-3.
А, 3 даже? Я думал 0-1.
Не-не-не, 0-3. Но за счет вот одного мяча, ладно, который забьет, видимо, Мане, вы, так сказать, соскочили и живете с четверочкой весело. До воскресенья включительно.
А что у вас там за звук постирушки? Вас там стирают одновременно, что ли?
Моют картошку.
Как у вас весело живется. Ваш прилетит на ужин, типа?
Да, да, да. Ждем, и поэтому все моют картошку.
Значит, интересует, что у вас стоит в матче Man United Arsenal?
Ну, такая секаторная,
да,
ставка, да, у нас.
Какая?
Чисто секаторная ставка. 1-1.
Да. И мы вот так же поставили, коэффициент не поставили по этому же. Ну, ладно. Ну, хорошо. Через неделю мы встретимся. Я думаю, там уже тон, конечно, у вас подувянет. Подувянет. Вы там готовьте отмазки, там, аля-улю, чтобы мы знали.
Хорошо, хорошо. Ну, как говорится, блажен, кто верует. И хорошо, что есть такие надежды, есть такие иллюзии. Вот. Это всегда прибавляет здоровье даже, когда вот они. Понятно, что это иллюзия, но тем не менее, как-то и дышать легче, и все такое прочее.
Ну, ясно, так что... ясно. У вас есть неделя подготовиться, да?
Да,
к легкому, да, дыханию. Спасибо вам за участие.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Друзья мои, на этом Арсенал подкаст очередной мы заканчиваем. С вами, как обычно, был Иван Меркурьев. Как быть непобедимыми, знаем только мы.